Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Михаил Дроздовский. Каким был русский офицер, сохранивший в гражданскую войну верность присяге и императору? Пронзительная история со страниц журнала «Фома» о пути к крещению длиной в несколько лет. Историческое свидетельство о том, как любовь может изменить человека к лучшему. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
Мы на протяжении двух минувших лет постоянно обращались на радио «Вера» и в нашем журнале к событиям, которые имели место 100 лет назад и перевернули ход, наверное, не только российской истории. Мы говорили о белых, о красных, о монархистах, о большевиках и о многих других. А сегодня хочется уделить особое внимание совершенно потрясающей личности, человеку, имя которого, наверное, не у всех на слуху, и это несправедливо, потому что это настоящий феномен русской армии. Это генерал Михаил Дроздовский. 14 января было 100 лет, как он погиб. Он оставался верным своей присяге и императору, несмотря ни на какие перипетии. Верность – это вообще во все времена дорого стоит. А когда в стране разброд и развал, и самые лучшие, самые отважные люди колеблются и очень серьезно, между прочим, размышляют, а стоит ли сохранять, например, императора во главе государства. Вот в такие времена верность присяге становится настоящей редкостью. Михаил Гордеевич Дроздовский был потомственным офицером. А для дворян-офицеров, если они не были такими, ну, сложно сочиненными натурами, как Печорин какой-нибудь, да, например, вообще на первом месте всегда в жизни было служение. Служение стране. Вот как это не пафосно сейчас прозвучит, у нас в гражданской среде теперь как-то несколько дискредитировано это понятие, но действительно это было святое. И Дроздовский был героем русско-японской войны и Первой мировой, и он был невероятно храбрым офицером. Он хотя и был командиром, но всегда был на передовой вместе со своими солдатами. Он вообще себя не жалел и никогда не прятался. Он мог уступить, например, в свою кровать тому солдату, который, как ему казалось, больше нуждался в отдыхе. И, как солдаты вспоминали, он оплакивал погибших, как родной отец. Понятно, что его подчиненные его обожали, но дело не только в этом. Он обладал такой силой воли и такой ясностью ума, что сделал практически невозможное. В ситуации развала армии после февральской революции он сумел собрать вокруг себя людей, которые оставались верными присяге и императору. А императора ведь многие тогда предали. Конечно, да, гражданская война – это всегда очень страшно, потому что это когда брат против брата. И тут крайне сложно давать какие-то оценки, потому что критериев не существует. Но есть, возможно, главный определяющий вопрос. Какими идеями руководствуются люди, которые вступают в эту войну, и кому эти люди служат? Каким человеком был Михаил Дроздовский? И почему его имя не так известно, как имена Деникина, Колчака, Алексеева или Корнилова? Попробуем разобраться, и на связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Когда белое движение ассоциируется только с Колчаком, Деникиным, Врангелем, Корниловым, Алексеевым, это, безусловно, верно, справедливо, но оно не могло бы состояться, если бы не было вот этого среднего звена, этих фронтовиков, действительно героев Первой мировой войны, которые тоже несли на себе очень большую тяжесть вот этой войны, и Первой мировой, и гражданской. И, конечно, вот среди них Михаил Гордеевич Дроздовский, безусловно, занимает одно из ключевых мест. То, что вот он, может быть, не так известен для многих наших современников сейчас, хотя вот как раз гражданскую войну-то среди красных даже и среди белых, эта фамилия, она была очень хорошо известна. Такое словосочетание, как «Дроздовский полк», «Дроздовцы», «Дрозды», это значило очень многое. Там, в общем-то, действительно были такие кадры. Это была гвардия белого движения. Сейчас, конечно, тоже о них нужно помнить.
Что, на ваш взгляд, было в нем таким самым главным, уникальным и определяющим, что позволило ему вокруг себя объединить людей в ситуации полного распада?
Ну, я думаю, что здесь вот такая черта характера была у Дроздовского, как такая внутренняя цельность, потому что это был, ну, монолит вот во всех своих взглядах, во всех своих убеждениях. То есть человек принимает присягу, человек отдает себя на служение, на службу России, и у него нет уже здесь никаких колебаний.
Вообще очень часто звучат такие оценки гражданской войны, что и те хороши, и эти, нет среди них правых, потому что люди подняли руку друг на друга. Я не знаю, как с этим быть, я для себя не нахожу ответа на этот вопрос, потому что понимаю правоту этого упрека, с одной стороны, а с другой стороны, видя таких людей, как генерал Дроздовский, я не могу не испытывать некоторого восхищения этой личностью, но как это одно с другим сочетается и сопрягается, я не знаю.
Я думаю, что здесь нужно все-таки, наверное, разделять вот эти понятия такого психологического восприятия гражданской войны. Безусловно, это братоубийство, это трагедия. Но это с одной стороны. А с другой стороны, вот, ну, это война. По-разному можно, опять же, относиться вот к выбору красной или белой стороны. Кто был прав, кто не прав. Я думаю, не нам судить сейчас уже. Наша главная задача – это просто понимание, это как бы память об этих людях. Но применительно к Дроздовскому, я думаю, что здесь действительно можно говорить, что это был человек убежденный в необходимости, во-первых, продолжения войны с немцами. А второй момент – это то, что это был человек цельный даже в своем неприятии большевиков, потому что были факты действительно, когда дроздовцы и пленных расстреливали, и опять же, вот, когда был поход Ясы-Дон, здесь достаточно жестоко обращались они с крестьянами. Это реалии гражданской войны, да. И эти реалии, да, это вот трагедия.
Есть две версии того, как скончался генерал Дроздовский: от ранения в пятку, ранение достаточно безопасное. С одной стороны, говорят, что действительно не было медикаментов, ни йода, ни чистых бинтов в госпитале, куда он попал, и заражение стало распространяться. А с другой стороны, говорят, что, может быть, даже кто-то и сознательно не пролечил его вовремя, и потому что он был фигурой неугодной. Может быть, есть еще какие-то версии? К чему склоняетесь вы?
Вы знаете, я склоняюсь к версии все-таки первой, потому что версия о заговоре против Дроздовского, она все-таки не выдерживает критики, хотя по той простой причине, что он, несмотря на всю свою вот такую неоднозначность характера в отношении вот к высшему командному составу, к тому же Деникину и Романовскому, но все же, и Романовский, и Деникин ценили его как военачальника, как строевого командира, который, безусловно, имел авторитет среди своих подчиненных, и им просто так вот взять и там отправить его на тот свет, против него какой-то заговор составить, это нет. А вот то, что реально существовало в условиях 18-го года, да и в 19-м году тоже было не лучше, это крайне слабая система медицинского обеспечения. Ну, что говорить, если документы вот свидетельствуют о том, что медикаменты приходилось тоже закупать за границей у тех же самых англичан. И привозили они и йод, и бинты, и вату, и так далее. Конечно, Советская Россия тоже была не лучше. Ну, вот пулеметы были, винтовки были, а вот медикаментов, к сожалению, действительно не хватало.
Я знаю, что вы читали книгу «Дроздовцы в огне», она в 90-е годы появилась в России. Скажите напоследок просто, да, что для вас самое главное оказалось в этой книге и в личности генерала Дроздовского?
Вот когда я даже не саму книгу всю прочитал, а она отрывками публиковалась. Первый отрывок из этой книги был «Баклажки» про детей дроздовцев, которые вот участвовали как раз тоже в гражданской войне и погибли. Вот это произвело на меня действительно какое-то сильное впечатление, потому что это был 90-й год, это было время, не сказать, что уж очень такое героическое, да, скорее, может быть, даже наоборот, время вот, когда были поиски всякие идейные, и колебания, и сомнения там, и разные оппозиционные движения и так далее. Ну что, в общем, не говорить, как бы, все, я думаю, это помнят еще. Многие из наших слушателей. Когда познакомился вот с этой книгой, вот действительно стало как-то, ну что ли, такое чувство сожаления, что вот таких людей цельных, вот верных своим идеям, к сожалению, не хватало вот на тот момент. Людей, готовых к самопожертвованию. Пусть там можно спорить, какие там у них были цели, какие у них были идеи, правильные, неправильные, но вот эта вот готовность к самопожертвованию, вот цельность натуры, она привлекала.
Спасибо вам за комментарий.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире История от человека, голос которого уже некоторое время постоянно звучит на радио «Вера» и в нашем радиожурнале. Это Александр Ананьев, который в программе «Светлый вечер» задает свои очень острые и насущные вопросы неофита, то есть вопросы человека, который недавно крестился и делает первые шаги в храме. Рассказ о том, как все начиналось, он называется парадоксально «Как я не крестился». В исполнении автора Александра Ананьева звучит на радио «Вера».
«Как я не крестился» – история со счастливым концом. Когда в 1993 году я на долгих 13 месяцев улетал учиться в Соединенные Штаты Америки, моя мама дала мне в дорогу сложенный в четверо лист бумаги с написанными от руки словами: «Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится». Слов было много, слова были непонятны, но из всего того багажа, что я увозил с собой на этот ужасно долгий год, это было самое ценное, хоть объяснить этого я бы не смог ни себе, ни кому-то еще. Просто это чувствовал. Я сложил аккуратно этот листок в паспорт, потом долго, пока края не истерлись, носил в бумажнике. А сейчас тот листок вот с теми словами, бесценной реликвии, я сейчас ни капли не лукавлю, хранится у меня дома, в рамке, на самом видном месте. В нашей семье, как и, наверное, в большинстве советских семей, не было ни икон, ни распятий. Никто не ходил по воскресеньям в церковь и не читал вечерами Евангелие. О Боге не говорили. Тогда было принято на вопрос «Вы атеисты?» с какой-то упертой, странной гордостью отвечать: «Да, мы атеисты». Но сейчас, когда я оглядываюсь на 30 лет назад, у меня не повернется язык сказать, что не верили. Верили. Верили, чувствовали, просто не понимали, а оттого не принимали. Верили, но неумело, словно дети, которые ни говорить, ни читать не умеют. Я, по большому счету, тоже верил. И, оглядываясь назад, я понимаю, что все это время неосознанно искал дорогу к Богу. Слышал, что стучится он ко мне, но, словно все тот же несмышленый ребенок, просто не знал, как поворачивается ключ в замке, чтобы открыть дверь. 20 лет спустя я в качестве журналиста отправился в пресс-тур по Иордании. Через всю страну нас в наглухо тонированном микроавтобусе возил интеллигентного вида при костюме и галстуке иорданец Суфьян. Он был обаятелен, внимателен к мелочам и знал немало русских слов, типа «перекур», «KFC» и «ножки Буша». «Мое имя очень просто запомнить», — улыбаясь, приговаривал он со своим арабским акцентом. «Петросян, Хачатурян, Суфьян». Говорил, что рядом с нашим пятизвездочным Краун-Плаза можно гулять даже ночью. Потом с сомнением смотрел на безлюдную улицу, уходящую в темноту, показывал пальцем и говорил: «Вон туда можно, там золотой магазин». «А русских в Омане много, Суфьян?» — спрашивал я. «Довольно много», — отвечал он. «И как они, держатся общины или просто работают здесь?» «Большинство замужем», — отвечал Суфьян. От горы Моисея с причудливым змеобразным посохом на вершине до маслянистого, словно щелочь, мертвого моря. От древних до невозможности мозаик до загадочной величественной Петры, высеченной в красном камне. От деревенских кафе до пятизвездных отелей. Вот этот пресс-тур остался бы рядовой поездкой, если бы не то, что случилось со мной в последний день. Утром за традиционным шампанским Суфьян объявил, что сегодня в программе заявлено посещение странноприимного дома Русской Православной Церкви на Иордании и место крещения Христа. «О!» — обрадовались журналисты. «Так это прекрасно! Мы окунемся! Непременно окунемся! Место там особенное! Такую возможность упускать никак нельзя!» Я с сомнением пожал плечами. «Ну а ты что ж, посмотрели на меня, коллеги, ты разве не собираешься там окунаться?» «Да что мне!» — смущенно отмахнулся я. «Я ж даже не крещен! Вот какой толк мне там окунаться?» «Ах, вот как!» — всплеснули руками журналисты. «Так непременно же там тебя и покрестим! Ну, посуди сам, где как не там! Покрестим ведь!» И чем дольше мы ходили по узким тропинкам среди густых зарослей на берегу Иордана, тем сосредоточеннее и тише я становился. Я всматривался в темную воду Иордана, касался руками листьев невысоких деревьев, проводил пальцами по деревянным перилам, и чем дальше, тем больше утверждался в мысли, что креститься вот так вот, между ужином и шампанским, это какая-то огромная ошибка. Неправильно что-то очень важное превращать в аттракцион для туристов. А в том, что это что-то очень важное, я уже не сомневался. К тому моменту, как мы собрались у небольшой стойки церковной лавки странноприимного дома при Русской Православной Миссии, я уже твердо знал, что вот так, так креститься я не буду. Пока коллеги покупали себе какие-то специальные рубахи для того, чтобы окунаться, а с ними воду Иордана, свечи, какие-то кулоны, я стоял поодаль, рассматривая выложенные на прилавке книги. «Ну а ты что стоишь?» — мягко спросила меня женщина с серо-голубыми глазами в монашеской одежде, когда коллеги отправились окунаться. «Бери рубаху, да иди с ними». «Нет, благодарю», — покачал я головой. «Ну вот что мне окунаться? Я же не крещенный». «Так покрестись. Сейчас же вот ты покрестись». «Да какое там?» — махнул я рукой, но женщина вышла из-за прилавка и подошла ко мне. «Как тебя зовут?» «Александр». «А меня Илария, матушка Илария. В миру Ирина из Москвы, она вот... Господь меня сюда привел». «Вот что, Александр, наш настоятель бывает здесь редко. Обычно он в разъездах с паломниками, в делах. А сейчас он здесь, представляешь? Он там, в соседней комнате, будто тебя и ждет». И, не дожидаясь ответа, взяла меня за руку и проводила в просторную белую комнату. А из мебели в той комнате был разве что простой белый диван, пара кресел, маленький журнальный столик. На диване сидел пожилой священник в светло-сером балахоне с ослепительно-белой бородой. «Ну, зачем пришел?» Он смотрел на меня с какой-то доброй улыбкой, с какой взрослые обычно смотрят на маленьких детей. Я растерянно замямлил «я», ну, в общем, это я креститься пришел. «Хорошо», — кивнул настоятель. «Креститься — это очень хорошо. Ну вот только скажи мне вот что. А что такое православие?» «Православие, ну, это когда оно, в общем, это, а затем...» Стыдно вспомнить сейчас, что я нес тогда своим тихим дрожащим голосом, сидя перед настоятелем в том белом кресле. А тот даже в лице не изменился. «Хорошо», — ободряюще кивнул он. «А кто такой Иисус Христос?» «Ну, это...» Когда я закончил, настоятель продолжал улыбаться. Помолчав немного, он сказал... «Вот что. Желание покреститься — это хорошее желание. Но очень важно понимать, что это такое, почему это и зачем. Вот пока ты не сможешь оценить это, ты не сможешь это принять. Откуда ты? Из Москвы? Ну, так в чем же дело? Там свыше 300 прекрасных храмов, там тебя любой батюшка покрестит. Ведь по большому счету не важно, где ты примешь крещение, здесь или там». Но очень важно, чтобы ты знал ответы на главные вопросы. Важно, чтобы они были у тебя и в голове, и в сердце. Тут священник прервал его помощник, подошел, протянул ему трубку мобильного телефона, объяснял что-то кратко. Настоятель взял телефон и начал говорить со своим собеседником, а я смущенно смотрел в пол. Вот странно, да? С одной стороны, я вроде как сам принял решение не креститься вот так. И здесь я понимал, что это требует и подготовки, и знаний. С другой стороны, я никак не мог избавиться от неприятного ощущения, будто бы мне сейчас двойку поставили. Я тяжело вздохнул и привстал с кресла, мол, слушайте, я не буду вам мешать, спасибо вам, я все понял, я пойду. Однако настоятель жестом руки усадил меня обратно. «Нет, мол, сиди, я с тобой еще не закончил». «Хорошо», — улыбнулся священник, вернув трубку своему помощнику. «А теперь... рассказывай». «Что рассказывай?» — окончательно растерялся я. «Рассказывай, зачем ты пришел сюда на самом деле». Он наклонился ко мне, и вот вспоминая этот момент сегодня, я понимаю, что это было больше, чем просто запах, который исходил от моего собеседника. Вот если бы свежесть и свет могли быть запахом, это был бы именно такой запах. Я смотрел прямо в его улыбающиеся глаза, и мне хотелось приблизиться еще, чтобы окончательно раствориться в этом особенном, будто бы давно забытом запахе, ощущении, атмосфере. И я начал рассказывать. Я рассказывал о своих нескладных отношениях, о своем тяжелом характере, о том, что я плохой сын и отвратительный отец, о том, что у меня нет ни сил, ни желания двигаться к своей цели, да и цели, если задуматься, никакой нет. О том, что я словно лист, неприкаянный в горной реке, несусь туда, куда течение вынесет, а течение, оно чем дальше, тем немилосердней. Мои журналисты уже давно окунулись, обсохли и ждали меня у нашего тонированного микроавтобуса, а я все рассказывал. И чем дольше я рассказывал, тем шире становилась улыбка священника. «Вот смотри», — сказал он, — «вот все, что ты мне до этого плел про православие, вот то прям никуда не годится. А вот то, что ты мне сейчас рассказал, мне, как священнику, это словно бальзам на душу. Видишь ли, какая штука?» Откровенно говоря, я уже не вспомню точно, о чем мы с ним говорили тогда конкретно, но говорили долго, очень долго. Но я тогда не осознавал, что в сущности это была моя первая исповедь. «А вот как мы поступим», — сказал, наконец, настоятель. «Ты сейчас отправляйся-ка домой, возьми там лист бумаги и напиши на нем все-все-все свои грехи. Вот как ты их сам понимаешь, так и напиши. А завтра с утра пораньше приезжай ко мне. Я тебя и покрещу. Но у меня завтра в 6 утра самолет», — с сожалением ответил я. «Жаль. Но ничего, вот тебе мой совет. Вернешься в Москву, ступай в храм на Юго-Западный, пройди катехизацию, вот чтоб все по уму, и покрестись». На совершенно ватных ногах я вышел в комнату с церковной лавкой. Матушка Иларии улыбнулась и без лишних вопросов протянула мне крестильную рубаху. «А вот теперь, — говорит она, — ступай к реке, окунись». А я попросил у нее еще крестик и, подумав, пару кулонов для мамы и для дочки. Спустившись к совершенно безлюдной купальне, я переоделся и, сжимая в одной руке крестик, а в другой кулон, трижды окунулся в воду, а потом, словно оглушенный прекрасной тишиной, стоял по пояс в воде и то ли плакал, то ли улыбался. А я словно чувствовал, что ты сегодня придешь, встретила меня матушка Иларии и протянула мне икону, вот будто бы для тебя взяла. Это Александр Невский. Он твой небесный покровитель, храни ее. И пообещай, что не будешь откладывать скрещение. Вот пообещай мне, это очень важно. Я взял икону, она написала мне номер своего мобильного телефона, вот так, чтобы был на всякий случай, если вопросы какие будут. И я уже собрался уходить, но беспокойная матушка Илария снова ко мне обратилась. «Подожди», — говорит она, — «не отпущу тебя так». Заглянула под прилавок и протянула мне еще маленький темно-синий молитвослов и простой заламинированный прямоугольник, на одной стороне которого была икона, а на другой — молитва. Я окончательно растерялся, не зная, как уж и благодарить ее за все это. А матушка Иларии махнула рукой и улыбнулась. «А вот теперь ступай. С Богом. Ждут тебя». Я сделал пару шагов в сторону двери. «Матушка Иларии, я ведь это... даже как креститься не знаю». «А вот так», — показала она мне. «Вот два пальца, видишь? Они символизируют, что Иисус и Богом был, и человеком, а три — то Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Вот так». Когда я сел в глухотонированный микроавтобус нашей маленькой журналистской делегации, гид Суфьян внимательно так посмотрел на меня и настороженно сказал: «Александр, Александр, вы какой-то бледный, вы мне не нравитесь». «Суфьян», — счастливо выдохнул я, — «а вы мне нравитесь очень, правда». Когда микроавтобус вырулил на шоссе, я внимательно рассмотрел ламинированную икону. На одной стороне была икона Богородицы с младенцем, а на обратной — молитва. Молитва, которая начиналась словами: «Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится». Конечно же, вскоре я крестился. В храме благоверного князя Александра Невского при МГИМО, что на Юго-Западной. Но это уже совсем другая история.
Александр Ананьев поделился с нами своей собственной историей о пути к крещению. Это рассказ, который называется «Как я не крестился», и его можно найти на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении нашего журнала традиционная музыкальная композиция. Хотя сначала, наверное, я позволю себе рассказать одну историю. На этой неделе, 14 января, исполнилось 210 лет, как ушел из жизни граф Николай Петрович Шереметьев. Сенатор, один из самых высокопоставленных людей своего времени, покровитель искусств, сказочно богатый человек, он известный очень. И к тому же основатель странноприимного дома в Москве, это сейчас Институт Склифосовского, и Невской богадельни в Петербурге. И вот его благотворительность – это вообще очень интересный факт его биографии, кстати, неожиданный для современников. Дело в том, что Николай Петрович с юности славился своим, ну, таким легким, как бы сказать, необременяющим образом жизни. Чрезвычайно богатый и молодой человек с блестящими перспективами. Он, конечно же, был завиднейшим женихом в обеих столицах, и отец его был бы рад его женить. Но только вот сын заявил ему, что жениться он не собирается. Он был кутилой повесом, у него были флирты, романы, но к семейной жизни и вообще к какому-то постоянству никакой тяги у него не наблюдалось, пока однажды не случилось вот что. Известный факт, что у Шереметьевых был свой крепостной театр. Крестьян с хорошими голосами забирали туда, обучали музыке, и они прекрасно пели в опере, играли на музыкальных инструментах и так далее. Денег на это тратилось, ну, очень много. И вот однажды Николай Петрович совершенно случайно слышит в этом самом театре девушку, которая поражает его до глубины души. Как он потом писал, «Если бы ангел сошел с небес, если бы гром и молния ударили разом, я был бы менее поражен». Это была Прасковья Жемчугова. И да, она была крепостная, и у нее был фантастической красоты голос. Настолько, что сама Екатерина II пожаловала ей в награду свой перстень. Граф Николай Петрович влюбился без памяти. Избранница ответила ему взаимностью. Ну а дальше? Дальше сначала у Екатерины, потом у Павла, потом у Александра I. Год за годом граф выпрашивал разрешение на неравный брак. Над ним смеялись в голос. Ну, вроде как совсем он спятил, невест вокруг столько. И что все это дойдет до свадьбы, предположить, конечно же, никто не мог. А до свадьбы дело дошло, потому что император Александр в итоге свое разрешение все-таки дал. Но это еще не самое удивительное. Говорят, что величайшее чудо на свете – это перемена человеческого сердца. Так вот, Николай Петрович не только стал семьянином. Дело в том, что его супруга часто ходила на Сухаревский рынок и помогала там бедным. И под ее влиянием граф Шереметьев тоже занялся благотворительностью. Вот с каким размахом он раньше кутил, с таким стал теперь помогать беднякам. По просьбе своей жены он затеял строительство и странноприимного дома в Москве, и богадельни в Петербурге. Но Прасковья Ивановна так и не увидела завершение этого строительства. Она родила мужу прекрасного сына и умерла вскоре после этого. И в память о ней граф Шереметьев продолжил заниматься благотворительностью. Он пережил супругу на 6 лет и истратил за это время на бедных половину своего состояния. А их сын Дмитрий Шереметьев по масштабу добрых дел даже превзошел своего собственного отца. Вот говорят, что любовь действительно может изменить нас к лучшему. Пусть так и будет. А у нас в эфире Элвис Пресли. «Невозможно в тебя не влюбиться». Wise men say, only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».